понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Но мы, как обычно, мы начинаем с нашей географической переклички. У нас все готово. Чат вывели ютубный на монитор компьютера. Так что поехали. Горки 10. Всех с наступающим. Поздравляет Ташкент, ждет. Тульская область, деревня Романькова ждет хороших новостей. И поздравляет радиостанцию «Говорит Москва». Спасибо. Город Иркутск, улица Просвещения ждет. Рубцовск здесь, как всегда. Улица Красная поздравляет всех с наступающим Новым годом. Красная — это Краснодар, да, ты понимаешь, да, Краснодар. И Краснодар тоже занесло снегом. Везде снег, везде абсолютно. Ну, вот Термез, Узбекистан, я думаю, там тоже, наверное, очень холодно. Я был в Термезе, там тоже очень холодно сейчас. Алтайский край, Рубцов с наступающим. Рига ждет, Абакан ждет. Снежный Ростов-на-Дону всех приветствует. Сквоморск ждет, Буденновск здесь. Балаково поздравляет с наступающим. Екатеринбург на связи, тоже с поздравлениями. Оренбург с нами, Тула с нами. Так, как это сделать так, чтобы я мог пальцем листать? Вот. Значит, подожди. Что-то как-то Да, момент. Где это было? Вот сейчас вот из-за тебя мы кого-то... Екатеринбург на связи, Оренбург с нами, Тула, Рудный, Казахстан, Кишинев, Борисов, Алма-Ата, Севастополь, Чехия, Саарбрюкен, Германия желает всем мира. Тамбов ждет, Кустанай ждет, Минск с пожеланиями. Так, это кто у нас? Новокузнецк, Новороссийск, Караганда, Таллин приветствует, Доминикана с нами, Дрезден ждет с наступающим Новым годом, всех поздравляет. Смоленск ожидает эфира и тоже с поздравлением. Новосибирск, Добренко, Молдавия, Бельцы, Орел в строю, всех с наступающим. Крым ждет, Краснодар мы уже вспоминали. Питер с нами, Жирно ждет. Не знаю, где Жирнов находится, вот напишите нам, да. Огромное спасибо всей команде «Говорит Москва» с поздравлениями. Витебск, Амстердам, Северная Тушна, Штутгарт, Янгюль с нами, Вильнюс, Самара, Владивосток, Волгоград, Израиль ждет, Воронеж, Ростов, Ульяновск, Усть-Каменогорск, Телеханы, где-то вот есть тоже вот интересное название. Литва, Франкфурт, Германия, Ростовская область, Камень-Шахтинский, Литва, Хам, еще раз Германия, это название города, Хам, там два М на конце, если что. Самарканд, Улан-Удэ, Майкоп, да, он там же недалеко от Краснодара, и тоже занесло. Самара, очень прекрасная у нас с вами география. Вот подтягивается еще у нас Владивосток. Здесь уже Владивосток, Химки, Татарстан. Последний раз видимся в этом году. Роман пишет нам Эдвард. Ну, подождите, Эдвард. Никогда не делайте таких утверждений. Кто его знает, что нас ждет с вами завтра и послезавтра? Мы же не знаем. Татарстан подтянулся, горки ленинские здесь, Королев на связи. Воркута, это прекрасно, все, я спокоен. Воркута с нами, значит, все просто замечательно. Вот Гомель еще, Минск, Усть-Каменогорск. Ну что, друзья, о чем мы с вами будем говорить? Ну, произошла историческая встреча, о которой так долго говорили в Америке, что вот сейчас приедет Зеленский, мы все решим. На Украине тоже говорили, что вот сейчас Зеленский подтянется, он туда приедет, все скажет Трампу, стукнет кулаком по столу и все решит. Эта встреча состоялась. Все очень внимательно наблюдали за всем за этим. В 9 часов вечера она должна была быть там в резиденции. Ну, дома, в общем, на даче у Трампа. Кстати, там погода просто фантастическая. Они там в шортах ходят и в футболках. Но это, мне кажется, не очень красиво было с их стороны, да? Я видел кадры. Футболка, шорты. Ну, в общем, ужас какой-то. Трамп всех накормил журналистов. Это он красавчик. Когда вот две делегации сидели в зале, Трамп спросил у журналистов, может быть, вы хотите перекусить там, да? И они такие, знаете, они говорят, да, хотим, мы голодные вообще-то. Он говорит, все, окей, сейчас мы все решим. Накормил журналистов. Это на самом деле показатель. Я серьезно говорю. Потому что, ой, есть такие персонажи, которые сами будут двумя ложками, но при этом никого не угостят. Вот на такого рода мероприятиях. Я много раз это, как говорится, видел. Трамп, вот, молодец, с уважением отнесся к прессе, всех накормил, потом начались переговоры. Начались переговоры, переговоры закончились, и пошли заявления. И заявления, конечно, мощные. Ну вот, посудите сами. Заявление Трампа. Ну, я так все своими словами не буду цитировать. Вот Новосибирская талия, Петропавловское купеческое направление, Нью-Йорк смотрит, вон Минск еще раз, да. Заявление мощнейшее. А, вот смотрите, Трамп выходит и говорит, у нас прошла встреча прекрасно. Мы обсудили то, что хотели обсудить, выслушали позицию. Нашу позицию тоже выслушали. Мы все еще с Москвой обсудили до того, как началась эта встреча. Ну, то есть подрезал им крылья на взлете украинской делегации. Ну, потому что, ну, представляете, да, вот они едут. Они едут, и Зеленский всем говорит, да я сейчас Трампа быстро на место поставлю. Вот еще кулаком долбану, и он сделает все, как мы сказали в своем документе, который мы ему, значит, положили на стол. И вот они едут, и тут звонят быстро Зеленскому и говорят, представляете, только что Трамп рассказал, что он разговаривал с Путиным. Опять час с лишним они говорили с Путиным. Ну, в общем, о чем-то они говорили. Ну, какое может быть настроение у украинской делегации, когда они знают, что перед ними он опять поговорил с Путиным? Ну, конечно, настроение у них праздничное. И вот в этом праздничном настроении они зашли, сели за стол, и провели просто прекрасную встречу. При этом я вот слушал и Трампа, и потом слушал Зеленского, я так и не понял на самом деле, что они обсуждали. Не могу понять, что они обсуждали. Почему? Потому что Трамп говорил о том, что они обсуждали какой-то мирный план. И Зеленский тоже говорит, мы обсуждали мирный план. Но это какие-то два разных мирных плана. Видимо, их много. Этих мирных планов. Просто хочется понять, про какой мирный план Трамп говорит, обсуждал с Путиным. Из какой папки он вытаскивал этот мирный план, который обсуждал с Путиным. И что за план и из какой папки, который обсуждал с Зеленским. Потому что хотелось бы, чтобы это все-таки был один план. Потому что Зеленский, он вышел и стоит рядом с Трампом и рассказывает про 20 пунктов. Вы обратили внимание? Он стоит и тупо говорит про 20 пунктов. Мы обсудили 20 пунктов, 95% из 20 пунктов мы договорились. Осталось там всего 3,74 от 20 пунктов, которые мы не обсудили. 20 пунктов – это позиция Украины. Трамп стоит, мне казалось, что Трамп стоит и смотрит на Зеленского и понять не может, что за 20 пунктов, про какие 20 пунктов он говорит. Ну, думает, ладно, мели емеля, какая разница, что он там говорит, да? Это я думаю, вот о чем думал Трамп. 20 пунктов, потом Трамп в голове крутит, думает, может быть, Уитков с Кушнером нам что-то там нахимичили, и теперь там в моем плане 20 пунктов, Но мы-то с вами же все прекрасно понимаем, что 20 пунктов – это украинская версия мирного плана, плана урегулирования, значит, конфликта с Россией. И Зеленский выступает в резиденции, значит, Трампа и рассказывает про эти 20 пунктов. Таким образом, посылает сигнал, видимо, кому-то, кому он там посылает этот сигнал. Хотя нет, он, наверное, посылает сигнал вот этим вот, вот этим вот, как их назвать, я даже не знаю, воинствующим европейцам, он им посылает сигнал, что я с Трампом обсуждал 20 пунктов. Они тоже были потом подключены ко всей этой истории, с ними поговорили по телефону. И там, конечно же, во главе, значит, всей этой команды европейцев был Ступ, наш любимый Ступ, финн, или швед, финский, или финский, или шведский финн. Ну, неважно, короче, был Ступ. Ну и все остальные. Макрон, Мерц, даже Урсула фон дер Ляйен. Норвежца там потянули, Рюты потянули. В общем, всех подтянули, да, поговорили. И обо всем договорились. Так договорились, что Трамп сказал, мы с Зеленским решили, что надо еще поработать, мы будем работать. Вот сейчас в январе мы снова с ним встретимся. А может быть, до января встретимся. Ну, в общем, мы с ними еще раз там должны что-то обговорить. Вот такая вот была история. Что это для нас? Для нас это абсолютно ничего. Потому что, еще раз, Трамп обсуждает с нами совершенно другой документ из другой папки. То, что эта встреча проходила на даче у Трампа, это тоже ну, не просто так. Потому что, когда встреча проходит, допустим, в овальном кабинете, или в овальном офисе, как они говорят, это все-таки можно рассматривать как официальный визит. Ну, Зеленский туда приехал, значит, официальный визит. Ну, или кто-то. Потому что официальная резиденция американского президента в Белом доме, все. Здесь нет, здесь дача. Это значит, что... И, конечно же, это не дорогой гость, это мы тоже понимаем. Это значит, что просто Трамп его вызвал на ковер, по большому счету. Он его вызвал для того, чтобы ему сказать, что, старичок, ты или должен подписаться под тем, о чем тебе говорил Уитков и Кушнер, или же будет совсем все плохо. А что именно плохо, ну, посмотрите. Еще один, как говорится, коррупционный скандал не рассосался. Там, где вот Миндич, вот эти вот все ребята фигурируют. Так второй появился, и опять Набу. И опять же, набушники копают. Там есть какой-то депутат, который тоже дружок Зеленского. Этот депутат там держал на довольствии половину Верховной Рады Украины. Все время они приходили к нему в кабинет, там под лестницей где-то у него кабинет. Он в тот кабинет всегда ходил, под лестницей. Ты была в Верховной Раде, нет? Хорошее здание, кстати. Я был. И там лестница есть. И под лестницами, наверное, есть какие-то коморки Папа Карло. И вот он в этих коморках раздавал деньги. Раздавал деньги там разным депутатам. Набушники все это дело, конечно, тоже зафиксировали. И это опять друзья Зеленского. Зеленский уже думает, зачем мне все эти друзья, думает Зеленский, но уже поздно, поздняк. И американцы ему говорят, ну смотри, ты же понимаешь, да, к чему все идет. Мы, конечно, с тобой будем дальше разговаривать, работать, в январе будем продолжать работать, но, старик, если ты не согласишься на наши условия, то, скорее всего, в ближайшее время вся Украина узнает о том, что ты тоже периодически нырял в эти комнаты под лестницей и тоже получал какие-то деньги. И дадим еще им послушать твои разговоры с твоими друзьями. И все будет совсем здорово, всем будет очень интересно. Зеленский все это, конечно, прекрасно понимает, но при этом у него ситуация такая. То есть, с одной стороны, он должен подписаться под те пункты мирного плана, которые положили перед ним американцы. А с другой стороны, нужно еще сделать так, чтобы его не сделали крайним, когда он подпишется под этими пунктами. Вот ситуация, действительно, это достаточно сложная история. А как перевести стрелки на кого-то? На Украине с этим никогда не было проблем. Перевести на кого-то стрелки, кого-то подставить, это там святое дело. Это да, прикрыть себе там одно место, это они все чемпионы мира. Но у него немножко другая ситуация. Так или иначе, он же говорит, я руковожу там типа этим государством. Он говорит, ну хорошо, если ты руководишь этим государством, значит, давай подписывай вот эту вот историю. Он говорит, а если я подпишу эту историю, тогда что? Они говорят, тогда ничего. Он говорит, не, ну как ничего, а что будет со мной? Они говорят, ну с тобой что будет? Мы не знаем пока, что будет с тобой. Ну мы можем рассказать тебе, что будет с Украиной. Да, с Украиной понятно, говорит Зеленский. С Украиной понятно, ну что там с Украиной будет? Со мной что будет? Они говорят, мы не знаем, что будет с тобой. Все будет зависеть от... Не знаем от чего, от чего-то будет зависеть. Он говорит, ну меня же могут убить, если я подпишу вот эти вот все ваши хотелки. А, меня же просто убьют. Они говорят, допускаем, допускаем, да, да. Он говорит, ну так и... Ну, решай, решай. И вот он пытается отпетлять в очередной раз. Он вообще в последнее время занимается только тем, что придумывает какие-то схемы для того, чтобы затянуть время, при этом он затягивает время, даже не понимая, для чего он затягивает. Он просто таким образом пытается остаться в живых, по большому счету. Ну и опирается вот на этих, которые сидят там в Лондоне, в Париже. У тех свои, свои... мысли в голове, свои какие-то цели, но здесь вот их интересы совпадают. Что касается его 20-пунктного плана, ну, совершенно понятно, конечно, и Трампу уже давным-давно об этом рассказали, да, и Трамп понимает, что это все полная ерунда. Москва, чтобы не было никаких сомнений, тоже сделала заявление, что то, что... Вот сейчас обсуждается, не имеет ничего общего, как сказал советник нашего президента, с тем, о чем два лидера договорились на Аляске. И мы не будем даже рассматривать, на самом деле, вот этот вот документ, который разрабатывают европейцы с украинцами. Москва сказала, там американцы все прекрасно понимают. Зеленский тоже прекрасно понимает, но нужно тянуть время. И вот это вот все мы с вами и наблюдаем. Вот это все и называется информационный шум, по большому счету. 90 или 95% какого-то плана, который где-то там у американцев в особой папке лежит, вроде бы как согласовали. Хорошо, согласовали. Осталось согласовать всего ничего, там несколько пунктов. Но если не согласуют эти пункты, то нет смысла рассматривать весь остальной документ. Какая разница, сколько там этих пунктов? 28, 38, 138, 2038. Без разницы. Есть основные пункты, которые нужно согласовать и утвердить. А по этим пунктам Украина, она под ними не подписывается. При этом она готова вести переговоры с Россией. Конечно, конечно, они готовы вести переговоры. Зеленский, который запретил эти переговоры законодательно, он теперь с удовольствием эти переговоры ведет, по большому счету. И готов там продолжать вести напрямую. Потому что вот сегодня президент наш рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции. Вот смотрите. Российская армия успешно продвигается вглубь украинской обороны. С начала года освобождены 334 населенных пункта. За декабрь более 700 квадратных километров. Вооруженные силы России взяли под контроль юго-восточную часть Гришин. В Орехове Запорожской области идут уличные бои. Полоса безопасности в Сумской области составляет 16 километров в глубину и 60 по фронту. В Харьковской области глубина зоны безопасности 15 километров, ширина 130. Вооруженные силы России находятся в 15 километрах от южной окраины Запорожья. Наступление на Запорожье будет продолжено там и так далее. То есть президент уже который раз за последний месяц сам лично говорит о продвижении российской армии. Именно это и сподвигло, на самом деле, Зеленского вести вот эти вот все переговоры. Да, вот по-хитрому, да еще как-то, но он, тем не менее, эти переговоры ведет. Это мы прекрасно понимаем. Это же и сподвигло, на самом деле, и Трампа вести все переговоры. Здесь у меня никаких иллюзий нет. Если бы мы проигрывали, если было бы все наоборот, не дай бог, то никакие переговоры, никакой миротворец Трамп ни с кем бы не вел. Это аксиома. Но имеем вот ту ситуацию, которую имеем, поэтому, собственно, они все так суетятся. По каким пунктам они никак не могут, собственно, договориться? Ну, это, конечно, территориальные уступки. По территориальным уступкам Зеленский говорит, я все понимаю, но я не могу ничего сделать. Ну, честное слово, господин президент, говорит он, скулит. Я не могу это сделать, это решение должны принимать украинцы. Вначале он говорил про то, что именно по этим пунктам нужно провести референдум. Договорился уже до того, что, в принципе, по всем пунктам его мирного плана нужно проводить референдум. Почему он так уперся рогом с этим референдумом? Потому что, как он говорит, для того, чтобы провести референдум, нужна 60-дневная пауза в боевых действиях. Так это вот ровно то, что им нужно. Остановить боевые действия под предлогом того, что к референдуму нужно подготовиться. За это время там где-то доукомплектовать какие-то бригады, куда-то что-то перебросить, какую-то технику, куда-то там еще что-то и так далее, и так далее. А потом сказать, что, ну, видите, русские, вот мы пока готовимся ко всему этому, а они продолжают, поэтому мы перестанем готовиться к референдуму, потому что с русскими договариваться невозможно, да, и во всем виноваты они, и поэтому мы готовы продолжать боевые действия. Но при этом они так, вот, как говорится, накопают где-нибудь укрепрайоны, там еще что-то, и попробуют начать все сначала. Он все время говорит про этот референдум в последнее время. Обратили внимание? Выборы мы проведем как можно быстрее. Это формулировка из его 20 пунктов. Как можно быстрее. Что такое как можно быстрее? Кто-нибудь знает? Как можно быстрее – это в каком году? Это когда? Это где? Это кто? Как можно быстрее? Я однажды работал в штаб-квартире НАТО, ну, не однажды, ну, просто вот один случай хочу рассказать. Они еще были в старом своем офисе, помните, где эта ржавая железяка такая, роза ветров, которая символизирует, стоит у них там на газоне. Я зашел в сувенирный магазинчик и купил там футболку. А приехал я туда в командировку, я вот рассказывал у себя в эфире на НТВ, ну, вам тоже расскажу сейчас. Я приехал в командировку, там было заседание НАТО, куда приехала и российская делегация тоже во главе с нашим министром обороны. Тогда министром обороны у нас был Павел Сергеевич Грачев. И обсуждалось участие наших десантников в миротворческой операции совместно с натовцами на территории Боснии. Были такие силы СФОР, и вот наши должны были тоже принять участие. У нас там, нам был выделен наш сектор, у нас была своя зона ответственности, штаб наших миротворцев находился в Углевике, это недалеко от Тузлы. Знаешь такой город Тузла, да? Не знаешь. Тузла. Где находится Тузла? Это, говорит, между Тулой и Тулузой. Ну, почти так, да. Вот он, город Тузла. И вот, пока там шли все эти переговоры, я быстренько метнулся в сувенирный магазин, купил футболку, потому что не мог пройти мимо. На ней было написано, значит, символика этих миротворческих сил, было написано: «Мы вернемся домой в конце года». И я вышел к этой железяке, символу НАТО, записал стендап: «Мы вернемся домой в конце года», а потом спиной повернулся к камере. А там написано, правда, непонятно, какого именно. Ну вот ровно то же самое, проведем выборы как можно быстрее. Ну это хитрая формулировка, это потрясающая формулировка. Это формулировка ровно для того, чтобы затянуть время. Это что касается только выборов. Но смысл опять затянуть время. У нас сейчас будут новости самые свежие, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, в Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме есть, говорит МСК-бот. В нашем телеграм-канале, у нас на странице ВКонтакте и на Ютьюбе продолжается трансляция нашей программы. И нам даже сейчас скажут, сколько человек у нас смотрит на Ютьюбе. 1051. О, вот так вот. Отлично, отлично. Ну так вот, то есть выборы... Выборы, они его продавливают на выборы, он говорит, ну, выборы, конечно, я иду на выборы, мы готовы начать завтра, но давайте вот все-таки тогда договоритесь с русскими, чтобы они прекратили боевые действия. То есть опять 25, опять прекратить боевые действия. По территориям нужен референдум, Россия должна прекратить боевые действия. Выборы, нужна подготовительная работа, мы готовы хоть сейчас, но Россия должна прекратить боевые действия, и он все... О чем ему говорят, он все поворачивает на прекращение боевых действий. Потому что в этом главная задача. Что касается выборов. Пока там нет выборов, там действует военное положение. Правильно? Правильно. Продолжается война. Правильно? Правильно. Он получает какие-то деньги. Во время войны часть этих денег спокойненько воруют. Ну, война же все списывает, да? Они спокойно воруют эти деньги. А теперь представим себе, что нужно действительно подписать мирное соглашение, соответственно, нужно будет проводить выборы. Это значит, что тебе нужно будет отменить военное положение. Ты отменяешь военное положение, тебе перестают давать деньги на войну. А ты уже привык к тому, что тебе дают деньги, и ты часть их сразу раз на входе и в карман. Ты привык. А тут тебе говорят, ну, старик, война же закончилась, поэтому деньги не даем. Ты говоришь, не, подождите, как это не даем? Да, ребята, не горячитесь. Теперь нужно восстанавливать Украину. Давайте деньги на восстановление. Они говорят, да, точно, точно. И, конечно же, европейцы будут давать деньги все равно. Но... Воровать деньги, когда нет войны, немножко сложнее. И следить за этими деньгами будут, ну, более внимательно. Поэтому совершенно не хочется никакие выборы проводить. Можно включить административный ресурс и даже попробовать снова победить на этих выборах. Такая возможность есть. Но есть же риск, что не победит. Я не знаю, там в процентах, как сильные там риски у него, большие, маленькие, не знаю. Но они, тем не менее, есть. И поэтому главная задача, нужно говорить Трампу «да», что мы сейчас и наблюдаем, смотреть на него. Это прекрасная была фотка, кто-то поймал, как он на него смотрит, это очень хорошо. Смотреть на него преданными глазами. Но при этом желательно ничего не делать. И поэтому с вами мы наблюдаем первые серии сериала «Встреча Зеленского с Трампом» или «Переговоры Трампа с Зеленским». Ну, сейчас будут в январе очередные переговоры. В новостях нам только что сказали, правильно? Потом будут в феврале. Нет, в январе, наверное, будет несколько таких встреч. Потом в феврале он каждый раз Трампу будет говорить «да», но при этом будет тянуть время. Ему абсолютно наплевать, что Украина уменьшается в размерах, а она уменьшается в размерах. Гуляй-поле они потеряли. Вот президент рассказал, что войска сейчас начнут забирать Орехов. Константиновка на старте. До Славянска с Краматорском. Наши дойдут. И Путин говорит, не, мы все понимаем, мы готовы остановиться. Ну, мы же свою позицию заявили и, собственно, даже обговорили на Аляске. Где-то мы пошли на какие-то компромиссы, это да. Но если нет, то, как сказал Путин, как он сформулировал?
Вопрос, связанный с выводом ВСУ из Донбасса на фоне продвижения российской армии, может стать неактуальным. Это значит, что, ну, Зеленский тянет время, понятно. Соответственно, за это время мы идем вперед, идем вперед, идем. Мы уже, допустим, возьмем, с Божьей помощью, Славянск, возьмем Краматорск, но это уже вся Донецкая Народная Республика, а он тянет время. Серия номер 182. Переговоры между американской и украинской делегациями. В помещении все те же. Действующие лица. Трамп, Дональд, президент Соединенных Штатов. Стив Уитков, спецпредставитель президента Соединенных Штатов. Кушнер, зять. Ну, я надеюсь, он и останется зять. Хотя тут... Нет, ну, будем считать, что там все, любовь до гроба. Значит, он зять, он остается. Хексет остается. А с той стороны, значит, эти... И так до бесконечности. Ну, может быть, и другой сценарий, не знаю. Ну, вот многие эксперты, там, коллеги, я с ними разговаривал, они говорят, что, скорее всего, в феврале там все закончится. Может быть. Все зависит от того, на самом деле, какие условия примет Зеленский. Трамп давит на то, что, старик, соглашайся вот на это, потому что завтра действительно у тебя... Как он говорит, карт у тебя нет, и будет только хуже. Он же повторяет теперь слова Путина, да, Трамп? Трамп все время теперь повторяет Путина. Завтра будет хуже. Вот сегодня у тебя еще есть вариант, собственно, иметь под контролем вот ту территорию, которую ты имеешь. А завтра эта территория будет еще меньше. А если там, ну, совсем, как говорится, да, то будет еще меньше. Поэтому давай не дуркуй и соглашайся. Но Зеленский не может. Не может. Во-первых, жадность, которую никто не отменял. А там ребята все жадные. Все жадные. Во-первых, жадность. Во-вторых, боится. А в-третьих, уже привык к тому, что ему все аплодируют. А он же у нас, как сказал президент наш, как он его назвал? Неплохим актером или как он назвал его? Артистом. Ну, каким-то, да. Но он артист. Ну, для артиста аплодисменты это важно. Это важно. Это реакция. Это химия с залом. И он видит, что ему аплодируют. Ему нравится. И вот как он себя должен повести? Я не знаю. Ну, вот я предполагаю, что, наверное, будет тянуть до тех пор, пока это возможно. Но с другой стороны, вот я смотрю на вот этот треугольник. Штаты, мы и вся вот эта шайка, там, Украина плюс ЕС или как, Европа, ну, в общем, вы поняли. Мы не особо доверяем американцам, ну, потому что по-разному складывались отношения между нами. Не особо доверяем. Они не особо доверяют нам. Мы не особо доверяем, мы вообще не доверяем Европе и Украине. Европа и Украина не доверяют нам. Американцы точно не доверяют Украине и Европе. Европа не доверяет вместе с Украиной американцами. Вот такой интересный треугольник, где никто никому не верит. И при этом все делают вид, что до каких-то договоренностей осталось всего сделать последний шаг. Может быть такое? Я не знаю. Зеленский просто петляет, я говорю, мастерски на самом деле петляет. Вот когда он говорил про эти 20 пунктов, да, и было видно, что Трамп особо даже не заморачивается. Он не хочет вникнуть, про какие 20 пунктов говорит Зеленский. Вот было бы интересно посмотреть, если бы Зеленский начал бы говорить про экономическую зону. Он же говорит про экономическую зону, что русские войска не будут входить в Донбасс, украинские войска оттуда уйдут, а на этой территории будет экономическая зона. Какая экономическая зона? Что такое экономическая зона? Казино, что ли, там откроют? Или что, свободная экономическая зона? И он рассказывает, что типа американцы, да, вот они за создание этой экономической зоны. Я вообще не слышал этого словосочетания в исполнении американцев. Я слышал демилитаризованная зона, но я не слышал про экономическую зону. Это две большие разницы. Но он впаривает им вот эту вот историю с экономической зоной. А демилитаризованная зона – это совсем другая вещь. Но следить за всем за этим будет Совет мира под руководством Трампа. Кто такой этот Совет мира? Где этот Совет мира? Кто эти люди, которые войдут в этот самый Совет мира? Под руководством Трампа. Но это сегодня. А что будет, когда Трампа не будет? А его же когда-то не будет. Я не в том смысле, а в том, что президентские полномочия могут закончиться. И как будет функционировать какой-то Совет мира? А какие государства войдут в этот Совет мира? Это будут только американцы? Ну нет, но этот вариант точно не к нам. Смотри выше, что я говорил. Мы не очень им верим, они не очень нам верят и так далее. Значит, это будет какая-то сборная... сборная команда. А кто войдет в эту команду? Представители каких-то стран, которые могут нас устроить, не устроят Украину. Смотри, вот опять туда, в этот самый треугольник. А те, которые будут устраивать Украину, не будут устраивать нас. Что за Совет мира? Он формулирует это таким образом. Но на самом деле вопрос актуальный, и этот вопрос стоит на повестке, потому что если мы соглашаемся, я не знаю, это еще предстоит, как говорится, обсуждать и нам, и американцам, там уже имея какой-то итоговый документ, да, но если даже мы соглашаемся на создание какой-то там демилитаризованной зоны, ну кто будет следить за тем, чтобы там ничего не происходило? Никаких обстрелов, никаких вывозок, там ничего, провокаций там и так далее. Кто будет следить за этим? Мы возвращаемся к первому разговору президента с Трампом. Когда, помните нюансы? Он говорит, мы согласны, сказал Путин, но нюансы, давайте поговорим по этим нюансам. Они же до сих пор находятся на повестке дня. Понимания этой ситуации нет. Можно подписать, конечно. Дать Трампу эту бумагу, он ее положит в карман и будет всем рассказывать, что это 38-я война, которую он остановил, а она будет продолжаться. И рано или поздно ему обязательно кто-нибудь скажет, что уже, ну, хватит уже рассказывать про то, что вы остановили эту войну, а она продолжается. Поэтому эти вопросы нужно решать. А по этим вопросам решения нет. Я даже не слышу про версии какие-то. А без этого, ну, просто ничего не будет работать. Дмитриев поехал, он говорил совершенно про другое с Выдковым и Кушнером. Он говорил про экономическое взаимодействие. Здесь, я уверен, проблем нет. Я не вижу никаких подводных камней. Здесь все будет четко. У нас есть, я думаю, дорожная карта, где мы можем, собственно, с американцами совместно поработать. Это вообще вопросов не вызывает у меня никаких. Но для того, чтобы мы поработали с американцами, нужно останавливать это противостояние. Для того, чтобы останавливать это противостояние, необходимо, чтобы Украина согласилась. А помимо этого пустячка, еще необходимо понимать, как все это будет дальше работать. А как это будет работать? Силы ООН? Вряд ли, потому что Трамп же что сказал? Он говорит, да ООН вообще не участвует во всем этом. И это, да, действительно так и есть. Да и мы понимаем, что у ООН нет никаких сил для того, чтобы находиться, собственно, там. Это мы понимаем. А кто тогда? Я не знаю. Ну, кто-нибудь знает про это? Нет. Никто не знает. Но все ведут переговоры, бесконечные переговоры. Европейцы с американцами, американцы с украинцами, украинцы с европейцами. Периодически Трамп звонит проконсультироваться с Путиным. Или просит, чтобы тот напомнил ему там про какие-нибудь нюансы, которые сейчас нужно будет там сказать Зеленскому и его продавить. Может быть, и так это выглядит, я не знаю. Но эти вопросы надо решать. Украинская армия в мирное время 800 тысяч человек. Что за бред? В 20 пунктах Зеленского, про которые он говорил, стоя рядом с Трампом, 800 тысяч человек. У Трампа вообще не было в его плане никакой конкретики. Шестерка была в скобках и два нолика. Как все это будет работать, непонятно. Запорожская станция? Ну, что я слышал про Запорожскую станцию? Я слышал, что майнингом хочет заняться Трамп на Запорожской станции. Вот ведь зараза какая, вы понимаете, да? Президент Штатов хочет майнингом заниматься. Кто придумал, а, вот это все? Ну, представляете, какая бацилла? Трамп пал в борьбе с нею. Ну, там масштабы другие. Самая крупная станция в Европе, она будет теперь бабки варить. А кому эти деньги пойдут? А эти деньги куда-то кто-то с кем-то там будет пилить. То ли с нами они будут их делить, то ли с нами и с украинцами будут делить, то ли нам не дадут ничего, дадут только Украине, а то ли вообще все оставят себе. Какой-то абсурд вообще, непонятный. Но мы говорим, не, но мы с пониманием относимся к желанию Трампа заниматься майнингом. Хорошо. Но Зеленский говорит, нет, станция будет наша и американская. И только мы с американцами будем заниматься майнингом. Или чем там. Ну, то есть и вопрос с Запорожской станцией, он тоже вопрос-вопрос. Вопрос-вопрос. Трамп Зеленскому говорит, русские не стреляли по станции. Это ты, гаденыш, стрелял по станции, а он же уже думает, что она его. Он же майнинг собирается там наладить. А Зеленский стреляет по этой станции. Ну вот заодно это он его уже не любит. А тот не знает, что ему сказать. Потому что станцию контролируют русские. Как там дальше пойдет, одному Богу известно. А что там с денацификацией, а с русским языком? Что там у него в 20 пунктах? Мы там что-то там пропишем, какие-то дискриминационные вот эти вот все законы там отменим, там еще что-то. Полная ерунда. Со времен Кравчука они кормят нас этими сказками. Что там все будут равны и никто никого трогать не будет. Я не знаю, я не очень себе представляю, чтобы к февралю месяцу были найдены ответы на все на эти вопросы. Ну, не верю я в это. Но нам об этом рассказывают большие люди. Ну, вот сейчас в январе они встретятся снова, Трамп опять выйдет, скажет, хотите, скажу, что вот прямо сейчас могу вам сказать, что скажет Трамп. Трамп скажет, отличная была встреча, шикарная была встреча, обсудили все, все обсудили. И я ему сказал, что у тебя война, такой войны не было со времен Второй мировой войны. Если бы я был президентом, а не этот полудурок Байден, этой войны бы не было бы вообще. Прекрасная была встреча. Спасибо большое за то, что интересуюсь проблемой. Спасибо прессе. Вас накормили? Отлично. Все, встречаемся. Это будет в январе. И в феврале будет то же самое. Потому что нет предмета для разговора. Или... Может быть, действительно Зеленский под всем подписался, но просто нам про это не говорят. Может быть такое? Тоже сомневаюсь, потому что если бы он под всем подписался, то, наверное, остался бы работать садовником у Трампа на даче. На Украину бы не вернулся, потому что там его убьют. В общем, какая-то ерунда. Ну, в общем, вот такие вот у нас с вами дела, друзья. Как вы думаете, слушайте, вот тоже интересно, я вот последний в этом году эфир на НТВ, мы, знаете как, необычный такой был эфир, мы подводили итоги же, да, года, и у нас были номинации, разные номинации. Вот кто, какое главное событие года? Вот как вы считаете, мне тоже интересно, вот какое главное событие года, что приходит вам в голову? А кто главный человек года, главный герой года? Или герои? герои года. Вот тоже интересно, да? Только не говорите мне про Трампа. Не, хотя по числу упоминаний, наверное, и Трамп. Но не вижу результатов. А так, действительно, кругом один Трамп. Будет одно сплошное телевидение. Будет один сплошной Трамп в 26-м году. Но хотелось бы, чтобы был результат. А результата нет. Давайте зачитаю ваше сообщение, а потом мы поговорим с вами по телефону, обменяемся мнениями. Вот человек пишет, тезка мой, он говорит, последнее время очень часто говорят, встреча была конструктивной. Совершенно верно, Роман. А что это значит? Берем словарь, открываем его, ищем слово конструктивный и читаем. Встреча была долгой, как минимум от часа, хронометраж этой встречи, и должна была закончиться безрезультатно. И поэтому используется в этих случаях слово конструктивный, конструктивное. Вот ровно это мы с вами имеем. Почему АЭС, которая у нас, должна быть у Украины? Конечно же, Владимир Владимирович Путин. Нет, это... Что это? Это... Ну ладно, так, два сообщения, да? Понятно. Почему она должна быть у Украины? Действительно, я не понимаю. Почему она должна быть у Украины? И Трамп не понимает, при чем здесь Украина? Там майнинг вообще у него маячит. Это сколько денег можно намыть? Эх, можно вообще в принципе ничего не делать, если у тебя атомная станция занимается только тем, что тебе варит деньги, биткоины, или что она там варит. У нас сейчас будут новости, а после новостей мы с вами продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Объекты и время ответного удара России после атаки на госрезиденцию Путина определены. Интересно. Вот интересно, какие объекты и когда. Ну, то, что Украина делает, это кого-нибудь удивляет? Нет, конечно. Меня точно нет. Но это делается все, опять же, для чего? Для того, чтобы отпетлять, для того, чтобы не подписывать, для того, чтобы затянуть, для того, чтобы Россия сейчас долбанула. Как только она это ударит, он сразу скажет, вот видите, я же вам говорил, они какие злобные, а вы говорите, нет, давайте к миру пойдем к миру, а как идти к миру? Ну вот и так далее. Все банально просто на самом деле. И что-то... Я не знаю, вот давайте тоже посоветуемся, потому что мне кажется, например, что все стороны, которые говорят сейчас о мире, да, говорят, ну, все говорят, и мы говорим о мире, и Украина говорит о мире, там, американцы говорят о мире, европейцы говорят о мире, на самом деле никто в этом мире не заинтересован, может быть такое? Я почему спрашиваю? Потому что... Ну, я так вот просто прикидываю. Мы идем вперед. И дальше будем продолжать идти вперед, правильно? Есть очень много еще разных направлений, куда было бы неплохо нам пойти. Первое, что приходит в голову, это, конечно же, Николаев и Одесса, да? Да. Остановить нас они не могут. Ну и, в принципе, почему бы и нет? Именно про это и говорит президент, что или так, не хотите так, значит, сделаем вот так. и все равно получим то, что мы хотим получить в качестве результата специальной военной операции. Украина, она тоже говорит о каком-то мире, ну, у них там все по-своему, да, но тем не менее, они говорят про мир, но они в этом не заинтересованы, об этом я вот вам рассказывал, почему. Ну, возьмем, допустим, ну, европейцы, это с ними в одной связке. Американцы. Американцы заинтересованы в мире? Ну, казалось бы, наверное, да. Потому что Трамп, видите, как закусился, да? Ну, спать не может, кушать не может. Хочет остановить войну, потому что люди умирают. А он не может смотреть, как умирают люди. Ну, по крайней мере, нам об этом рассказывает, да? Угу. А по большому-то счету, ему это зачем? Ну, не будем всерьез говорить про Нобелевскую премию. Тем более, кто ее знает, что там будет с следующей Нобелевской премией. Эту-то уже он профукал, да, там следующая это. Зачем им это нужно? Зарабатывать деньги. Это да, это да. То есть логика такая простая, да, там сегодня закончим войну, завтра начинаем зарабатывать деньги. Правильно? И копаем, да? Он все время копает и зарабатывает. А, еще и майнинг теперь у нас. Майнинг. Но, предположим, война закончится не завтра, а послезавтра. И не через переговоры, а вот как обычно войны заканчиваются. Одна сторона сворачивает шею другой. И все. Ну, понятно, мы побеждаем. Украина проиграла. Что теряет Трамп при этом раскладе? Да ничего. Он опять придет и скажет, Володь, ты мне обещал майнинг, блин, на этой, на Запорожской станции. Ты ж помнишь, да? Ты видел, нет, что я делал? А я много делал. И ты мне обещал. А у тебя репутация какая? Если ты обещаешь, ты выполняешь. Правильно, слово держишь. А туннель на Аляску? Это же классная была идея, давай уже что-нибудь начнем делать. А еще алюминий, ты говорил, в Красноярске, ну и так далее, да? То есть он все равно будет зарабатывать деньги, правильно? Правильно, ну не сегодня, а послезавтра. Не завтра, а послезавтра. Поэтому в принципе, конечно же, да, он бы хотел бы сегодня или завтра. Но если нет, то тоже ничего страшного. Мы бы хотели через мирные какие-то там соглашения получить то, что хотим получить. Но если нет, ничего страшного, мы получим и так, а еще, может быть, собственно, и дальше пойдем. Что, скорее всего. Да и Зеленский. Если мы пойдем дальше и получаем контроль там над какими-то регионами, но он не при делах, он скажет, а я же, ну а что я мог сделать? Мы воевали как могли. Ну, проиграли. Ну, вы же видели, как все происходило, что вы можете мне предъявить? И живой. Понимаете, да, о чем я говорю? Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Но мне кажется, что особо, особенно при исходных данных, что никто никому не верит, почему бы и не сделать вид. А на самом деле все просто ждут, когда все закончится естественным путем, когда сильнейший побеждает. Может быть и так. Да и европейцы, мы же с вами много раз говорили, что они сидят там, где они сидят, пока идет эта война. Потому что войны этой не будет, им начнут задавать вопросы, а ради чего все это было. Зачем мы грохнули экономику? Зачем отдали такое количество денег? Затянули пояса? И что в итоге мы получили? И начнут задавать эти вопросы вот этим самым товарищам, которые сидят там сейчас и рулят процессами. А пока все продолжается, эти вопросы не задают. Это интересная тоже мысль, да, нет? Давайте, ладно, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94-8 для сообщений в Телеграме, говорит МСК-бот у нас есть. На всех наших площадках идет трансляция нашей программы. На Ютьюбе сколько у нас?
2010.
2010. Хорошо, все, да, вижу звонки. Ну, давайте возьмем, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире, а потом зачитаю сообщения ваши. Слушаю вас.
Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
Да, здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вот мне кажется, ситуация после вот ночи изменилась кардинально. Об этом говорит и заявление Лаврова, да, вот что 91 беспилотник пытался атаковать резиденцию президента России, и Лавров сказал, что уже намечены цели для ответного удара.
Это будет интересно посмотреть.
Да, 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 наконец, может быть, вот эти все...
Вот те самые цели, про которые вы все время нам про них рассказываете.
Именно так,
да.
Вот в центре пресловутого Киева все, офис там СБУ и Минобороны и все остальное. Ну, логично это было бы, потому что это уже самый крайний наглый акт вот укротеррористического режима.
А когда они по Кремлю ударили, по флагу нашему? А это
да,
как
беспилотник,
вообще?
Да, беспилотник, да, да. И мы, к сожалению, все было, и Крымский мост, и нападение на Курскую область, и вот до последнего момента, пока вот, ну, эти просто...
Я поэтому обратил внимание, да, тоже вот именно на эти слова нашего министра, объекты и время ответного удара, значит, определены, просто интересно, да, как это будет выглядеть,
если
посмотрим.
Если это будет, да-да, если это будет так массированно, эффективно, я думаю, ну, объективно хорошие шансы, что в январе или... в феврале оставшиеся в живых члены Украхунты подпишут тот вариант мирного плана, который Россия и США согласованы. Вот именно вариант России и США, а не Европы и укротеррористического режима. Ну, мы посмотрим, да, как будут развиваться в ближайшие дни события и наше наступление на линии фронта. И вот обязательно будет ответный удар по этим центрам укротерроризма и укронацистского режима.
Да-да-да, это вот обязательно посмотрим, это... да, еще обсудим с вами. Спасибо.
Это очень все изменит, да, все изменит это.
Спасибо. Спасибо. Вот Григорий из Санкт-Петербурга предполагает, что, может быть, мы увидим в действии «Орешник» под Новый год. Ну, не знаю, не знаю. У меня лично сложилось впечатление, пишет ДБКН, вот, что Трамп действительно хочет закончить эту войну, а как на самом деле, бог его знает. Да, может быть, и захочет, и хочет закончить войну. Но мне кажется, что и не видит большой трагедии в том, что если эта война не закончится там завтра, понимаете, да? Я же про это говорю. Потому что он так или иначе остается при своем интересе. Ну, скажет, ну, хотел, но не получилось, да, ну, бывает, но все равно интерес Америки соблюден, деньги зарабатываем, да, мы опять вот красавчики, особенно я, дайте мне медаль, да, потому что все равно мы с русскими зарабатываем деньги, вот все, вот такая вот логика может быть. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Роман, меня Денис зовут. Ну, по поводу кому, кто хочет войны, кто не хочет. Но я думаю, Трампу война это как раз не нужна, потому что, имея конфликт на Украине, ему фактически он не может решить проблему с Венесуэлой. Ведь мы если вспомним, как американцы убегали фактически в 21-м году из Афганистана, то если бы они там остались, то на Украине дела бы шли бы, ну, немного по-другому бы. Фактически войну хотят
почему?
Европейские элиты.
Почему? То есть вы считаете, что мощи американского государства на сегодняшний день не хватает для того, чтобы одновременно, собственно, присутствовать на двух направлениях?
Это не я считаю, как бы это эксперты считают. Это даже сами американцы считают. Тут я так. Кто я, а кто американские эксперты?
Реально, да вы круче, чем американские эксперты.
Я вам говорю, вы круче.
Давайте будем даже, точно вы круче. Никогда не говорите, что кто-то круче вас.
Ну, я, скажем, достаточно себе критически. Данная война конкретно нужна это сегодняшним европейским элитам, потому что фактически, ну, вы правильно сказали, если она закончится, то с них спросят, а если она закончится поражением Украины, то с них спросят вдвойне. И фактически, да, киевского режима. Пока, ну, давайте объективно, они держатся, понимаете? У них, грубо говоря,
держатся. Так
называемого 18-го года нету, грубо говоря, когда просто солдаты с фронта разбегаются. Поэтому, да, наша позиция заявлена, она достаточно, ну, скажем, в моем понимании, как-то четкая. и реалистическая. Ну, если они там вдумают в течение там полугода-год, то Донецкая область будет освобождена.
А тогда что? А тогда что?
Ну, мы тогда уже, как говорят, следующие условия, которые ставит Путин, будут хуже, чем были те, которые...
Ну, вот видите, раньше. Да, вот видите. А, ну, вот предположим, да, ну, это отвечает нашим интересам?
Ну, мое понимание, как нам говорят, сохранение жизни людей, почему бы не
сохранить... Это понятно, людей? Да, это Лишние, понятно, да. Но да. Когда речь идет о глобальных вопросах, жизнь людей это всегда важно, конечно, да, но есть и повестка глобальная, понимаете? Ну, когда речь идет о существовании государства и обеспечении его интересов, нравится нам или не нравится это, но тем не менее.
Ну, пока мы сохраняем их жизни, потому что, как бы, опять же, моя любимая тема, 5 мегатонн на город Лемберг, уже давно они заслужили.
5 мегатонн, да.
Да. Ну, а лучше 10.
Хороший да. город, там, майор Вихарь.
Ну, ничего, вот я считаю, что все. Вот он, как они говорят, у
них... Сохранял города, да, ну, правда, вот немножко в другом месте, да, а мы с вами вот спустя столько лет разнесем... не менее да. красивый город, да?
Ну, значит, ну, как-то... ну, я переживу, если честно, отсутствие города Лемберга.
Да, что ж такое-то? Ну, ладно. Да. Ну, хорошо. Спасибо, да. спасибо. Алексей говорит, Роман Георгиевич, можете прокомментировать свежее заявление Лаврова? По-моему, оно ломает всю сложившуюся концепцию. Вы по поводу опять этих объектов, да, и времени. Я не знаю, ломает или не ломает. Я говорю, интересно будет посмотреть, на самом деле, что это за объекты, и когда мы ударим по этим объектам. Если мы под этими объектами... Мы же все время... Ну, ведь как работает логика, да? Если били по резиденции нашего президента, соответственно, в ответ мы должны долбануть по резиденции вот этого вот человека, который только что был на даче у Трампа, да? И опять вот в голове банковое вот это вот все, да? Но это же может быть и не так. Мы же можем ударить опять там по порту, по энергоинфраструктуре и скажем, что это в ответ вот за атаку на госрезиденцию. Поэтому я говорю, вначале давайте дождемся, что это будет за ответ. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман Георгиевич, спасибо за передачу.
Да, Виктор Михайлович, добрый вечер, с наступающим
вас. С Новым годом вас. И держитесь и дальше. Вас многие слушают, в том числе мои ровесники, детство которых пришлось на послевоенную разруху. Вот слушаю я вот товарищей, которые ударим по Львову и так далее. Я вспоминаю, что во Львове мой друг руководил со структурой, которая строила там эти самые электростанции, и обычные атомные, русский человек чисто. Это ну да. один народ.
Ну да.
Мы должны понимать. И Трампу выгодно. Чем больше мы будем убивать друг друга, тем лучше. А вспомните, что говорил Бжезинский. Война будет против русских, за счет русских и mm-hmm. русскими деньгами. Примерно так, Переславль. Мы должны это понимать. Там у них разные карты, Венесуэла, все остальное. Борьба за ресурсы. Мне давно говорили мои там друзья, иностранные mm-hmm. ученые. Mm-hmm. Вы сидите на груди золота.
Это
вы
да,
должны понимать, это что да. все бандиты западные, они смотрят на вас со стороны и облизываются.
Да.
Научитесь его защищать. И вот мое поколение научилось его защищать. Потому иначе не будь у нас того, что у нас есть сейчас, они бы давно уже здесь были. Поэтому и нам нужно знать, чтобы наша пропаганда работала. Повторять нужно все время западному обывателю, который почему-то уверен, что у него все было получено. Я вспоминаю свои годы работы за границей. Пропаганда была в Советском Союзе активная. И всякие иноязычные радиостанции, и журналы всюду было. И они знали, что такое Советский Союз. А сейчас они почему-то ничего этого не знают. Я не знаю, есть ли сейчас коротковолновые радиостанции, как западному обывателю мозги это все втюривается. Не знаю совершенно.
С радиостанциями, да. Спасибо большое. С радиостанциями и радиоприемниками все непросто. Все непросто. Есть, конечно, радиоприемники, наверное, у всех, но как раньше мы там вражеские голоса, да, слушали, они там наше вещание. Вот мы же находимся сейчас с тобой где? Мы сидим в радиодоме. Отсюда велось, собственно, вещание на весь мир, на всех языках. в каждой стране мира мы работали на каких угодно языках, начиная от суахили, заканчивая, там, я не знаю, французским. У нас везде были свои редакции, здесь, на каждом этаже. И мы работали, доносили свою информацию. Но сейчас радио цифровое, и можно сидеть перед Грюндиком шикарным. Ты же знаешь, что такое Грюндик? Нет, она не знает, что такое Грюндик. Господи, боже мой, она не знает, что такое Грюндик, понимаете, да? Высоцкий даже пел про Грюндик. Это радиоприемник, это фирма такая, которая делала приемники. И у них немножечко по-другому работали частоты, и можно было по этим радиоприемникам слушать все эти вражеские голоса. У нас они изначально ВЭФ, радиоприемник. ВЭФ, знаешь, что такое? Вот. Наши радиоприемники у нас глушились, эти частоты, а вот на Грюндике можно было слышать все. И были такие Грюндики, ого-го, 3400, вот произведение искусства. У них, конечно, наверное, тоже есть радиоприемники, но сейчас немножко радио работает по-другому, к сожалению, да. Ну ладно, это я так отвлекся, видите, нужно же было человеку рассказать, что такое Грюндик, ну как она дальше жить-то будет. Вот теперь уже вот легче. В тексте петиции, Григорий Санкт-Петербург там рассказывает, что в преддверии Нового года очередь на границе между Эстонией и Россией у КПП Нарва-1 растянулась на часы, люди стоят под открытым небом по 5-9 часов без укрытий, тепла, понятного порядка прохождения. Это заставило отчаявшихся путешественников написать петицию о человеческих условиях ожидания. Наверное, о нечеловеческих все-таки условиях. В тексте петиции... У пункта пропуска названы гуманитарной зоной позора Европейского Союза. Слушайте, петиция это, конечно, хорошо, но они же держат в этих очередях, в этих нечеловеческих условиях кого? Они же держат русских людей, которые, да, с эстонскими, может быть, паспортами, но это же русские люди, и плевать они хотели на то, в каких условиях эти люди стоят, собственно. Поэтому здесь эти петиции не сработают. Алексей говорит, у нас есть мощная пропаганда в виде Russia Today, так ее везде на Западе запрещают, потому что понимают, для чего она. Да, вот у нас вот именно Russia Today только и есть, да. Вот раньше, я вам говорю, на каждом этаже вот дома, откуда я сейчас выхожу в эфир, мы вещали на весь мир. Неправда, говорит, на Ригонде тоже все работало. Те же частоты, оглушилки не всегда работали. Не, ну и на ВЭФе тоже можно было все это дело послушать. Это все понятно. Ригонда прекрасная вещь. Сколько у нас наших было приемников? Ой, сколько, да. И у меня, кстати, есть Ригонда, как будто вчера только сделали. И ВЭФы у меня есть. И ВЭФы олимпийские. Олимпийские ВЭФы. Это же просто музыка, а не радиоприемники. И красный ВЭФ у меня есть. И вишневый, это для знатоков я перечисляю, вот, чтобы вот звукорежиссер наш тоже поняла. И с олимпийской символикой коричневый, это вот редкие такие ВЭФы. И океан у меня тоже есть, как новый, не поверите, Александр. Ну вот, все, зацепил я людей. Надо как-то мне будет с вами об этом поговорить. Я очень люблю все это дело, очень люблю. Да, совершенно верно. У него приемник Грюндик, он его ночами крутит, ловит контра ФРГ. Это цитата песни Высоцкого. Так что учим отчасти. Так, давайте дальше почитаю, да. Вы можете припомнить, Роман, чтобы какая-либо другая страна, кроме России, так скажем, сюсюкалась со страной противника и террористами? Ну, только что вот предыдущий слушатель нам с вами же объяснил, на самом деле, ситуацию. Да и президент много раз про это говорил. Один народ. Если бы там были бы какие-нибудь условные, я не знаю, ну, кто-то, неважно кто, то все было бы, я думаю, по-другому. Думаю, все было бы по-другому. Хохлы уже вовсю трубят, что мы сами по себе дроны запустили. Ну, почему я не удивлен? Они же считают, что это наш национальный спорт. Они годами обстреливали людей в Донецке. Да и вообще, в принципе, не только в Донецке. Убивали мирных людей самолетами. Военными самолетами били по Луганску. Мне рассказывали, что это все делаем мы сами, что мы сами себя обстреливаем, а если кто-то умирает, это потому что кондиционеры взрываются. Ну, здесь, как говорится, ничего удивительного. Ведущие новостей уже в студии. Сейчас у нас будет свежий выпуск новостей. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Ну, видите, новости какие прилетают. Просто одна лучше другой. Ушаков сообщил о пересмотре России, достигнутых ранее с Соединенными Штатами договоренностей. Опа! И это вот в контексте заявления Лаврова, что объекты и время, собственно, ответного удара уже намечено. И да, вот этот разговор... Подробности, видите, начинают. Вот обрастаем подробностями, да? Путин обратил внимание Трампа на террористическую атаку ВСУ на свою госрезиденцию в Новгородской области. Российский лидер подчеркнул в разговоре с Трампом, что подобные действия Киева не останутся без ответа. Ну да, 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 да. Ну вот это вот самое главное, что пересматриваем достигнутые ранее с США договоренности. Вот хочется фактуры. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что подробности еще будут прилетать, да. Ушаков утверждает, Григорий Санкт-Петербург, вот дополняет, на что президент штатов был шокирован новостью об атаке на резиденцию Путина. Атака повлияет на американский подход в работе с Зеленским. Посмотрим, повлияет или не повлияет. Ну, сколько там серий будет у этого сериала, я не знаю. У ведущей новостей Евгении дымится текст с новостями. Это горячие новости. Новости горячие-горячие, совсем горячие. Ну или кофе. У вас там все в порядке? Вы не поверите, увлажнитель воздуха стоит такой маленький. И вот он дымится. Вот если не видеть, да, его, а уже не дымится, она его унесла с собой, да? Нет, стоит, дымится, дымится, да. Это увлажнитель воздуха. Похоже, что Зеленский до Нового года не доживет. Заявления МИД очень жесткие сейчас идут. Ну, не знаю. До сих пор помню видео с умирающей женщиной из Луганска после удара. Да, совершенно верно, да. Ну, такие вот скоты. Мы же прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. Ригонда у деда на даче была. У нас дача рядом с Финляндией, слушал на втором этаже супостатов. Да, совершенно верно. Вега. Ригонда до сих пор стоит. А смерть Черненко узнал на 6 часов раньше всей страны. Океан 209. Слушайте, зацепила тема, я вижу. Ну, у меня, вот я собираю эти старые радиоприемники, это я вам по секрету скажу. У меня есть просто уникальные, на самом деле, приемники. И наши, и не наши. Ну, и у них тоже были хорошие радиоприемники. Nordmende, Telefunken, National Panasonic. Ну, это просто... У меня вся редакция знает, кроме нашего звукорежиссера, что у меня в кабинете стоит Grundig Satellite 2001 с прекрасным звуком, с прекрасным. А еще у меня Grundig Satellite есть 6001 с кофром. Это для знатоков. Ну, ладно, друзья, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Добрый. Я,
Денис, девятиэтажный.
Да, 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 Денис, да, узнал.
А я, знаете, какую рекламу вспомнил? А черная роза — эмблема печали, а красная роза — эмблема любви.
Угу.
И да, запомни эмблему, запомни название приемника — Нейва РП-205.
Ну да.
Был такой. Знаете, у меня в голову мысль одна пришла, я ее думаю сейчас. Чего так Трамп вцепился в этот мир на Украине? Причем любой им нужен, на любых условиях. Я думаю, это борьба все-таки с внутренними врагами.
В том числе.
Сегодня, к своему стыду и удивлению, узнал, кто главный... А, ну, у них коррупция узаконена, лоббизм.
Лоббирование называется, интересно, да. Ну, да, это один из видов.
Да, да. У кого самая большая казна в американском, так сказать, Конгрессе и Сенате, у, скажем так, лоббистов какой страны? Я думал, какие-то, ну, саудовцы, да? Ну, Катар, может быть, Израиль. Неа. Хутор. Они родные. Они милые, представляете? А вот, по-моему, грубо, ну, очень благородная задача — вывести свою страну из-под внешнего управления.
Ну да.
Вот, вот, вот туда, вот может он куда целится-то, а? Вот чем мы ему можем помочь. Потому что если будет мир, то все, денег там не будет никаких. А я думаю, что его противники вряд ли столуются в Техасе, в Аризоне, неблагородных таких, нефтяных штатах, например. Вряд ли. Они вот от, откуда-то из-за кордона деньги-то получают. Демы эти все его любимые. Взрощенные. Денег, которые Байден туда отправил. Вот как-то так.
Спасибо. Спасибо. В чате у нас на Ютубе. Кстати, у нас продолжается трансляция нашей программы. Ну и вот, соответственно, на Ютубе она тоже продолжает. Сколько человек у нас на Ютубе?
1979.
Сколько?
1979.
В чате у нас просто тема радиоприемников, ну просто, как говорится, да, все горит, горит, да. Грюндик в комиссионке в Питере стоил 1200 рублей, это 15 спидол. Кстати, спидола прекрасный радиоприемник, у меня есть спидола. Вот фильм, кто помнит, этот самый, про резидента Жонов. Ошибка резидента, возвращение резидента. Наш звукорежиссер не помнит. Ну ладно, да. Вот там все, этот приемник Спидова, он же и радиостанция. Вот у меня такая вот есть, да, очень хорошая. Ну давайте, звонки. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Вот все, что говорит Зеленский, там про выборы, референдумы, все, что он предлагает Трампу. Все мероприятия, что он участвует, ездит в Европу часто и так далее и тому подобное, это все до тех пор, пока он и его западные кураторы не почувствуют, что разгром вот он рядом. И уже счет идет не на месяцы, а на недели. Но они не боятся. Они не чувствуют, несмотря на то, что министр обороны вот буквально 12 дней назад сказал, что там темпы наступления там выросли в 1.5-2 раза, что выведены из строя 70% ТЭЦ и 37% ГЭС, которые работают на ВПК и ВСУ. Все он об этом сказал. И более того, сказал, что значит, западные кураторы отчетливо понимают, что обрушение обороны ВСУ неизбежно, говорит он. Да не понимают. Они понимают, что когда-то будет, но не боятся. А министр говорит, вот оно неизбежно. Ну где оно неизбежно-то? Я думаю, что на сегодня кураторы Киева понимают вместе с Зеленским, что президент России, хотя и говорит, что в случае неудачи с мирными переговорами Россия добьется все военным путем, они понимают и ощущают, что Москва отдает на сегодня предпочтение все-таки мирным переговорам и соглашению. Вот они на это надеются.
Это правда, да. Да, что предпочтение Москва отдает переговорам, это да, это правда.
Да, ну вот он может 10 раз повторять, что мы добьемся военным путем, вот эти, в том числе освободим все наши исторические земли. Это какие мы земли все исторически освободим? Днепропетровская, Кировоградская, это все наши исторические земли. Николаевская, Одесская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Волынская, Житомирская, Ровенская.
Не останавливайтесь, Сергей Алексеевич, не останавливайтесь. Киевскую это забыли. Все. Киев, не, Киевскую нужно обязательно, да.
Вместе с городом Киевом.
Обязательно.
Да. Вот, понимаете, вот, что делается-то? Вот. Для нас, как там говорят, для нас мы один народ. А для них мы один народ или нет? Для всех них. Вот надо разбираться, у них мы, в какой части мы один народ? Они что, все так думают, что мы один народ? С какой, кстати, мы должны головы класть своих военных и гражданских, только уповая на то, что там прям весь народ наш, мы едины. С какой это, кстати? И те, кто в татуировках, и те, кто издевается, убивает наших людей, это тоже наш единый народ, что ли? Тут надо различие какое-то производить. Вот смотрите, с того момента, как Путин выступал на этой расширенной коллегии Минобороны,
да,
прошло 12 всего лишь дней.
Да.
Так он что говорит-то? Непрерывно идет масштабная военная помощь.
Да.
Направляются советники, инструкторы, наемники,
да,
данные разведки передаются.
Да.
Разве за 12 дней что-нибудь пропало из этого? Да не пропало. Буквально сегодня наши сами прямо оттуда с военных действий докладывают, там командир роты или кто-то докладывает, ребята, что мы перехватываем разговоры и на испанском, и на французском, и т.д., и т.п.
Даже привлекли переводчиков и выявили, с какого места там это много говорят, и туда и врезали. Тут там тьма наемников. Вот. А мы все это так рассуждаем. Мирные соглашения, если нет, так военным путем. Так вот, Путин сейчас сказал, пересмотрит. Ну так давайте, пора уже, наверное.
А вот как думаете, Сергей Алексеевич, вот это вот заявление нашего министра иностранных дел по поводу объектов, которые мы наметили для ответного удара, и, ну и, соответственно, вот Путин Трампу сказал, что все это дело обязательно без ответа не останется, да?
Что-то у меня нет надежды, что ударит.
Сомневаетесь, да? Сомневаетесь.
Ударит, может быть, там 300 беспилотников полетит, опять будут бить по ТЭЦ, вот 70... которая ТЭЦ работает на оборону, уничтожили, 30% надо доуничтожать. Два дня назад опять по какому-то аэродрому били.
Да.
Опять аэродром появился.
Да.
Тоже непонятно. Вот, конечно бы хотелось, чтобы напрашивается резиденция, но мне кажется, Путин не пойдет на это.
Ну, вот я знал, что вы сомневаетесь. Я думаю, что наши слушатели, наверное, все сомневаются. Ну, посмотрим.
Да, есть сомнения.
Посмотрим,
есть
да,
сомнения,
есть сомнения, такое. Да, посмотрим. Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо, спасибо с наступающим вам. Вас.
Вас также взаимно.
Спасибо.
Спасибо.
Зеленский опять вчера поясничал, когда, как тогда в Париже, как только Трамп передал слова нашего президента, что Россия может помочь Украине с энергоресурсами. Ничего, пускай поясничает, пускай. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Доброе.
Спасибо за эфир. Хотел бы сказать, в преддверии Нового года, последний ваш эфир, правильно? Немножко
ну, не знаю.
Позитивного. Алло.
По расписанию вроде бы да, а по факту не знаю, как пойдет.
Ну, хотел бы, чтобы мирный договор был не только там и там. Конечно, побыстрее бы, но хотел бы пожелать всем слушателям вспомнить, с кем они давно там не в миру живут, и тоже помириться с родственниками, с близкими, зарыть топор войны. И просто вспомнить хорошее. Это хорошее, пускай раскроют опять мосты дружбы.
Ну, я думаю, что до мостов дружбы еще далеко. Далеко.
И у каждого свое.
Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
Сергей Матхва.
Добрый.
А вы знаете, я вот думаю, все-таки у нас исторический опыт такой приличный. После Великой Отечественной войны отношения, во всяком случае, Восточной Германии, ГСВГ и прочее, что... причастный служил, знают, было очень хорошее. И дружеские отношения у многих сохранились даже после распада Советского Союза. Я думаю, что как наши и дедушки, кто дожил там до 90 лет и в здравом уме, я слышал, говорили, что все будет нормально. Ничего. Когда все делали круглые глаза... Ой, как же теперь дальше будет и все прочее, прочее. Справедливость, она восторжествует. И благодаря как минимум вот этому историческому опыту очень многое просто объединяло. Очень многое. И это даже за эти вот годы всяких Кравчуков там и прочего, ну, вы понимаете, о чем я, да? Не смогли пошатнуть. А молодежь, время быстро летит. Это поколение, которым там мозги промыли, ничего, они как бы все будет нормально. И в Прибалтике тоже там поначалу вроде бы там было после войны как тоже, знаете, и по-русски некоторые якобы не понимали. Ну, я был там в Прибалтике, я помню это все. Вот. А с другой стороны, а сколько было сделано для них?
Одно понял точно, что вы оптимист.
Вы оптимист. Знаете, время лечит.
Время-то лечит. Вопрос, сколько должно пройти этого времени и кого лечить, кто останется.
Я думаю, что все это будет гораздо быстрее, чем мы сейчас предполагаем, вот наше советское поколение, которое
сделало... Само по себе, да? Само по себе ничего не пройдет, ни у молодежи, ни у людей там более старших, да, само по себе нет. А вот если заниматься этим, тогда да. А вот для того, чтобы этим заниматься, необходимо все-таки сворачивать шею этому режиму. И только после этого можно уже заниматься переформатированием или очисткой этих самых мозгов, да.
Да, но да. Живо поколение, просто оно сейчас подавлено, и вы представляете, какое сейчас там давление оказывается, и какая атмосфера там сейчас, да, то не могут люди голову поднять и высказаться, все, что они думают. Просто они пока молчат, не могут идти против течения, да, но когда все изменится, они выйдут и скажут, что Киев был такой красивый город. А что вы с ним сделали, вот когда вот эти Майданы всякие были и прочее? Вы что-то построили, чтобы разрушать? Это вот то поколение, которое вот пережило войну, имеется в виду детьми, помнит все это, и помнит, что такое западенцы и прочее. Понимаете?
Я все прекрасно понимаю, но спасибо большое. Спасибо.
Надеюсь, спасибо, весь ваш коллектив.
Спасибо, вот. Спасибо.
И хотелось бы, чтобы вы сохранили первенство в нашем медийном пространстве и в следующем году тоже.
Вот, спасибо большое. Ну вот куда теперь, да, только так. Но что касается, я вижу звонки, вот Николай звонит. Сейчас, секундочку, я просто хочу прокомментировать. Вот когда был этот самый Майдан, мы с вами что видели? Да я это видел еще и в 2004 году, когда был первый Майдан. Жители Киева... И не только молодежь, но и жители вот того самого поколения, про которое только что говорил наш слушатель. Они активно участвовали во всем этом. Брусчаточку друг другу передавали, выстраиваясь цепочками. Ты с ними разговаривал, абсолютно русскоязычные люди. Русские, может быть, люди были вообще чисто. С ними разговариваешь, задаешь им вопрос, зачем? В ответ идет просто поток этих самых штампов. И они считали, что... Они абсолютно правильно делают. Русские люди стояли на этом самом Майдане и говорили в адрес России не очень хорошие вещи. Вы думаете, что сейчас вот как-то они придут в себя, что ли? У меня сомнения, не знаю. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Наступающий праздник вам. Здоровья,
спасибо.
Счастья.
Спасибо
за имя. Вашей радиостанции, всем нашим слушателям, старым и молодым.
Да.
Пословица есть, время лечит, да. Но мне кажется, эта пословица не в этом случае. Время может вылечить нас и украинцев, но не надо забывать про Америку и Запад. Они будут.
Захочешь все забыть, не получится.
Все возможно, чтобы время нас не вылечило.
Хорошо. Да, это мне, знаете, что напомнил разговор с моим другом, который говорит, слушай, ну у нас в армии, вот Сергей Алексеевич не даст соврать, у нас все время политинформация была, и нам говорят, НАТО враг. И мне, говорит, не важно, что происходит сегодня. У меня в голове это, говорит, просто пропечаталось раз и навсегда. НАТО враг. А американцы уж тем более. А нам рассказывают что-то там про Трампа. Не верю, говорит, ему, потому что он натовец, а НАТО это враги. Вот и все. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло. Говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за ваши передачи, за прямой эфир, за возможность.
Владимир, вы ли это, да?
Да, да.
Давайте быстрее, да. Быстрее, пожалуйста, да.
Вы знаете, вот я вспомнил слова Константина Сивкова, это еще в 22-м году, в принципе, как бы война могла бы закончиться, так сказать, мы вышли на рубежи, так сказать, Киева и прочим, так сказать. А по политическим причинам, так сказать, отвели почему-то. Мне кажется, вот надо нарушить вот все эти договоренности, так сказать, и уничтожить.
Все, понятно, будем нарушать. Хорошо, спасибо. Спасибо. Нарушим все эти договоренности, действительно. Тем более этих договоренностей еще и нет. С кем-то там какие-то договоренности есть, которые никто в глаза не видел. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравия, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Это Нигматуллин. Я хотел бы коротко...
Я видел ваше сообщение. Вы написали, что в детстве у бабушки был фестиваль, а у все дяди... Да.
Роман Георгиевич, ну, во-первых, я хочу лично вам и всему коллективу пожелать... больших медийных и личных успехов. Вы берегите себя. Я просто учитывая то, как
выстроена политика террористического государства, и они не брезгуют ничем, и всеми методами, как они устраняют наших высокопоставленных людей. И вы человек очень медийный, поэтому берегите себя особенно.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо вам за ваши эфиры. А по поводу ситуации, ну, мне хотелось бы сказать, что я вижу это так, что, во-первых, наши бойцы, хочется им пожелать скорейшего возвращения. Я даже передать вам не могу, со многими на связи, и знаю, насколько все изменилось за эти годы, и как народ, как наши бойцы идут смело, подняв голову, зная, за что они идут, с кем они воюют, какой у нас коварный, сильный враг, и что ни одному слову не верить вообще нельзя. Другой вопрос, что мы не знаем всех деталей, о которых знает наше руководство, но я убежден, что именно в этом году у нас случится консенсус, мы только нашими усилиями наших бойцов достигнем нужным нам результатом. Но я думаю, что Запад, а в первую очередь Америка, делают, как и раньше, всем-то сами, в последний момент прыгнут, скажут, когда уже будет понимать, что переломный момент, вот он, вот возьмут и отключат всю свою связь и всю свою мощь.
И скажут, что это они, да, благодаря только этому шагу, да, нам удалось что-то сделать.
Я уверен, что в первой половине Нового года мы придем к какому-то очень ключевому рубежу. Я не уверен, что мы достигнем... мы сейчас говорим про все русские города, понятное дело, что это скорее всего не один и не два года, чтобы освободить все города. Но, как мы видим, люди заканчиваются, силы заканчиваются у врага, а мы стремительно идем вперед.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С наступающим вас тоже. Спасибо большое. Эдуард говорит, а я хочу пожелать Роману, чтобы его сыновья продолжали радовать его своими достижениями. Спасибо большое. Спасибо. Алексей пишет, с наступающим Новым годом вас и весь коллектив радиостанции. Всех благ и здоровья. Взаимно. Все наши ребята поздравляют, потому что мы все записали поздравления. Я вот перед эфиром тоже сбегал в студию на 10 этаж и записал поздравления. Я думаю, что звукорежиссер должен будет поставить это в эфир, да. Россия и США всегда были союзниками, вот холодная война только испортила отношения. Ну, это Григорий Санкт-Петербург. Ну, да. Ну, и много всего другого тоже было между нами, правильно? Что, друзья, осталось всего несколько секунд, как говорится, да. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Ну, чего пожелать? Ну, нужно пожелать... Во-первых, всем, каждому из нас здоровья. Вы знаете, после того, как вот не стало Тиграна, моего друга, я теперь понимаю, что с этого надо начинать. Раньше мы так, знаете, когда желали здоровья, мы так, ну, как-то так было принято, да, но особо никакой нагрузки смысловой вроде бы и не вкладывали, да, сами. Просто вот здоровья тебе. Сейчас я немножечко по-другому на все на это смотрю. Каждому из нас здоровья, чтобы родные и близкие тоже были здоровы, чтобы они всегда были рядом, чтобы нас окружали нормальные, хорошие люди без двойного дна, чтобы, ну, мы, конечно, победили, нам нужна победа, и причем нам нужна победа исключительно только на наших условиях. Никакие там вот эти все схематозы, которые пытаются нам навязать, не особо нам нужны. Нам нужна победа такая, как мы себе ее видим и понимаем. Вот только так и никак иначе. Ну и, конечно же, наблюдаем за всей за этой ситуацией. Смотрим, как наши ребята идут вперед, и им тоже желаем победы, потому что у них должен быть свой день победы обязательно. Я об этом говорил, на этом настаиваю. Не знаю, наверное, по расписанию должны мы с вами встретиться уже после Нового года, но как пойдет, посмотрим, что имел в виду Юрий Ушаков, и посмотрим, что имел в виду наш министр иностранных дел. Подробности будут прилетать, и вот сейчас выпуск новостей, может быть, они уже прилетели. Спасибо еще раз всем, с наступающим!